Весною 1809 года князь Андрей поехал в рязанское имение своего сына, которого он был опекуном. Пригреваемый весенним солнцем, он сидел в коляске, поглядывая на первую траву, первые листья березы и первые клубы белых весенних облаков, разбегавшихся по яркой синеве неба. Он ни о чем не думал, а весело и бессмысленно смотрел по сторонам. Проехали перевоз, на котором он год тому назад говорил с Пьером. Проехали грязную деревню, гумны, зеленя, спуск с оставшимся снегом у моста, подъем по размытой глине, полосы жневья и зеленеющего кое-где кустарника и въехали в березовый лес по обеим сторонам дороги. На краю дороги стоял дуб, вероятно, в 10 раз старше берез, составляющих лес. Он был в 10 раз толще и в 2 раза выше каждой березы. Это был огромный в 2 обхвата дуб с обломанными, давно видно, суками и с обломанной корой, заросшую старыми болячками. С огромными своими неуклюжими, несимметрично растопыренными корявыми руками и пальцами он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. Только он один не хотел подчиняться обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца. Весна и любовь, говорил этот дух, как не надоест вам все один и тот же глупый и все одно обман. Нет ни весны, ни солнца, ни счастья. Вот, смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинаковые. И вон и я растопырил свои обломанные, ободранные пальцы, где не выросли они из спины, из боков. Как выросли, так и стою. И не верю вашим надеждам и обманам. Князь Андрей несколько раз оглянулся на этот дуб, проезжая по лесу, как будто он чего-то ждал от него. Цветы и трава были и под дубом, но он, все так же хмурясь, неподвижно, уродливо и упорно стоял посреди их. Да, он прав, 1000 раз прав этот дуб, думал князь Андрей. Пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман, а мы знаем жизнь, наша жизнь кончена. Целый новый ряд мыслей безнадежных, но грустно приятных в связи с этим дубом возник в душе князя Андрея. Во время этого путешествия он как будто вновь обдумал всю свою жизнь и пришел к тому же прежнему успокоительному и безнадежному заключению, что ему начинать ничего было не надо, что он должен доживать свою жизнь, не делая зла, не тревожась и ничего не желая. Уже было начало июня, когда князь Андрей, возвращаясь домой, въехал опять в ту березовую рощу, в которой этот старый корявый дуб так странно и памятно поразил его. Бубенчики еще глуше звенели в лесу, чем 1,5 месяца тому назад. Все было полно, тенисто и густо. И молодые ели, рассыпанные по лесу, не нарушали общей красоты и, подделываясь под общий характер, нежно зеленели пушистыми молодыми побегами. Целый день был жаркий, где-то собиралась гроза, но только небольшая тучка брызнула на пыль дороги и на сочные листья. Левая сторона леса была темна в тени, правая, мокрая, глинцевитая, блестела на солнце, чуть колыхаясь от ветра. Все было в цвету. Соловьи трещали и перекатывались то близко, то далеко. Да здесь... В этом лесу был этот дуб, с которым мы были согласны, подумал князь Андрей. Да где он, подумал опять князь Андрей, глядя на левую сторону дороги, и сам того не зная, не узнавая его, любовался тем дубом, которого он искал. Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись шатром сочной темной зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого недоверия и горя ничего не было видно. Сквозь жесткую столетнюю кору пробились без сучков сочные молодые листья, Так что верить нельзя было, что этот старик произвел их. Да, это тот самый дуб, подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотой ночи, и эта ночь, это вдруг умилось ему. Нет, жизнь не кончена в 31 год, вдруг окончательно и беспеременно решил князь Андрей. Мало того, что я знаю все то, что есть во мне, надо, чтобы и все знали это, и Пьер, и эта девочка, которая хотела улететь в небо, надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь, чтобы не жили они так независимо от моей жизни, чтобы на всех она отражалась, и чтобы все они жили со мною вместе.
Трудно себе представить историческое лицо, деятельность которого так неизменно и постоянно была бы направлена к одной и той же цели. Трудно вообразить себе цель более достойную и более совпадающую всего народа. Еще труднее найти другой пример в истории, где бы цель, которую поставил себе историческое лицо, была бы так совершенно достигнута, как та цель, к достижению которой была направлена вся деятельность Кутузова в 1812 году. Этот человек ни разу во всю свою деятельность не сказал ни одного слова, которое было бы не согласно с той единственной целью, к достижению которой он шел во время всей войны. Очевидно, невольно, с тяжелой уверенностью, что не поймут его, он неоднократно в самых разнообразных обстоятельствах высказывал свою мысль. Начиная с Бородинского сражения, с которого начался его разлад с окружающими, Кутузов один говорил, что Бородинское сражение есть победа, и повторял это и из устно, и в рапортах, и в донесениях, да не о мире отвечал, что мира не может быть, потому что такова воля народа. Действия Кутузова все без малейшего отступления, все направлены к одной и той же. Первое, напрячь все свои силы, победить их. И третье, изгнать из России, облегчая, насколько возможно, бедствие народа и войска. 5 ноября был первый день так называемого Красненского сражения. Перед вечером, когда уже после многих споров и ошибок генералов, заведших не туда, куда надо, после рассылок адъютантов с противоприказаниями, когда уже стало ясно, что неприятель везде бежит, и сражений не может быть и не будет, Кутузов выехал из Красного и поехал в Доброе, куда была переведена в нынешний день главная квартира. День был ясный, морозный. Кутузов с огромной свитой недовольных им, шушукающих за ним генералов, на своей жирной белой лошадке ехал к Доброму. По всей дороге толпились, отогреваясь у костров, партии взятых в нынешний день французских пленных. Их взято было в этот день 7000. Недалеко от Доброго огромная толпа оборванных, обвязанных и укутанных чем попало пленных гудела говором, стоя на дороге подле длинного ряда отпряженных французских орудий. При приближении главнокомандующего говор замолк, и все глаза уставились на Кутузова, который в своей белой с красным околышем шапке и ваточной шинели, горбом сидевшей на его сутуловых плечах, медленно подвигался по дороге. Один из генералов докладывал Кутузову, где взяты орудия и пленные. Кутузов, казалось, был чем-то озабочен и не слышал слов генерала. Он недовольно щурился и внимательно и пристально вглядывался в те фигуры пленных, которые представляли особенно жалкий вид. Большая часть лиц французских солдат были изуродованы отмороженными носами и щеками, и почти у всех были красные, распухшие и гноившиеся глаза. Одна кучка французов стояла близко у дороги. И два солдата, лицо одного из них было покрыто болячками, разрывали руками кусок сырого мяса. Что-то было страшное и животное в том беглом взгляде, который они бросили на провожающих, и в том злобном выражении, с которым солдат с болячками, взглянув на Кутузова, тотчас же отвернулся и продолжал свое дело. Кутузов долго внимательно поглядел на этих двух солдат. Еще более сморщившись, он прищурил глаза и раздумчиво покачал головою. В другом месте Кутузов заметил русского солдата, который, смеясь и трепля по плечу француза, что-то ласково говорил ему. Кутузов опять с тем же выражением покачал головой. Перед Преображенским полком Кутузов остановился, тяжело вздохнул и закрыл глаза. Кто-то из свиты махнул, чтобы державшие знамена солдаты подошли и поставили их древками знамен вокруг главнокомандующего. Кутузов помолчал несколько минут и, видимо, неохотно, подчиняясь необходимости своего положения, поднял голову и начал говорить. Толпы офицеров окружили его. Он внимательным взглядом обвел кружок офицеров, узнав некоторых из них. «Благодарю всех!» сказал Кутузов, обращаясь к солдатам и опять к офицерам. В тишине, воцарившейся вокруг него, отчетливо слышны были его медленно выговариваемые слова. «Благодарю всех за трудную и верную службу! Победа совершенная, и Россия не забудет вас. Вам слава вовеки!» Он помолчал, оглядываясь. «Нагни ему голову-то!» сказал Кутузов солдату, державшему французского орла и нечаянно опустившему его перед знаменем преображенцев.
Пониже, так-то вот. Ура, ребята!
Быстрым движением подбородка, обратясь к солдатам, проговорил Кутузов.
Ура, ура, ура!
Заревели тысячи голосов. Пока кричали солдаты, Кутузов, согнувшись на седле, склонил голову, и глаз его засветился кротким, как будто насмешливым блеском.
«Вот что, братцы!» — сказал Кутузов, когда замолкли голоса.
И вдруг голос и выражение лица его изменились. Перестал говорить главнокомандующий, а заговорил простой старый человек, очевидно, что-то самое нужное желавший сообщить теперь своим товарищам. В толпе офицеров и в рядах солдат произошло движение, чтобы яснее слышать то, что он скажет теперь.
«А вот что, братцы, я знаю, трудно вам. Да что же делать? Потерпите, недолго осталось. Выпроводим гостей, отдохнем тогда. За службу вашу вас царь не забудет. Вам трудно, да все же вы дома. А они, видите, до чего они дошли,
сказал Кутузов, указывая на пленных. Хуже нищих последних.
Так, ребята...
Кутузов смотрел вокруг себя и в упорных, почтительно недоумевающих, устремленных на него взглядах, он читал сочувствие своим словам. Лицо его становилось все светлее и светлее от старческой кроткой улыбки, звездами морщившейся в углах губ и глаз. Он помолчал и как бы в недоумении опустил голову. А и то сказать, кто же их к нам звал? По делам им, сказал он, подняв голову. И, взмахнув нагайкой, он галопом в первый раз вовсю ехал прочь от радостно хохотавших и ревевших «Ура!» солдат. Слова, сказанные Кутузовым, едва ли были поняты войсками. Никто не сумел бы передать содержание сначала торжественной и под конец простодушно-стариковской речи фельдмаршала. Но сердечный смысл этой речи не только был понят, но то самое чувство величественного торжества в соединении с сознанием своей правоты, это самое чувство лежало в душе каждого солдата и выразилось радостным, долго не умолкавшим криком.